Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» мы начинаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения» у микрофона Мария Заостровных. Сегодня комментировать важные события прошедшей недели будем с отцом Макарием Маркишем.
Отец Макарий Маркиш родился в 1954 году в Москве. Окончил Московский институт инженеров транспорта. В середине 1980-х с семьей эмигрировал в Америку, где работал программистом. Святое крещение принял в Бостоне в 1987 году. Через 11 лет окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джорданвилле. В 2000-м вернулся в Россию. В 2002-м принял монашеский постриг и через год был рукоположен. В настоящее время преподает на кафедре богословия и Иваново-Вознесенской духовной семинарии и исполняет обязанности руководителя информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии. Также возглавляет епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства, автор многочисленных книг и публикаций.
Отец Макарий Маркиш, как всегда, находится с нами на телефонной связи. Батюшка, добрый день, рады вас приветствовать в нашем эфире.
Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогая Мария.
Батюшка, ну и начать нашу сегодняшнюю программу, как и всегда в постные дни, по традиции, я предлагаю вам с небольшого наставления на предпоследнюю, уже шестую неделю, неделю Великого Поста.
Великий Пост подходит к концу, и я очень рад такой возможности сказать пару слов об очень важной стороне поста. Эта сторона не застольная, не рыбная, не масляная, не огуречная. Сторона эта молитвенная, сторона эта богослужебная. Великим постом в нашей Русской Православной Церкви, да, наверное, во всех православных церквах, резко меняется богослужебный строй. Но богослужение Великого Поста, которое совершается по богослужебной книге «Постная триодь», происходит в будние дни, с понедельника по пятницу. Поэтому они мало знакомы большинству из нас, кто приходит в храм в воскресный день. Мало того, к сожалению, у нас давно сложилась такая манера во многих местах службу вести так, что, грубо выражаясь, ничего не понятно. Ну, это судить уже мы не можем никого и никому судить не будем. Наоборот, мы посмотрим, что Господь дает людям удивительнейшую возможность сегодня в 21 веке преодолеть вот этот дефект богослужебной нашей жизни. Все возможности у нас есть. Наши маленькие коробочки, сотовые телефоны или планшетки маленькие, в них можно иметь все богослужебные дни, в том числе и триоди, и служебник прежде священных даров, в том числе и комментарии, переводы на русский язык, все что угодно. Пожалуйста, приходите в храм, открывайте ваши электронных ваших помощников и следите за ходом службы, участвуйте в службе. Вот, чтобы мои слова не были просто так впустую, я добавлю здесь одну молитву, одну из всех огромного вот этого вот богатства литургического наследия Великого Поста, одну молитву литургии прежде освященных даров, которая опять-таки, как правило, к сожалению, не знаю, может, это уже правило преодолено, в всяком случае, недавно еще так было, как правило, оказывается неслышной, недоступной молящимся. Она должна быть доступной молящимся, и она у вас, может быть, у вас в руках, на вашем экране. Это так называемая первая молитва верных из литургии прежде освященных даров. «Боже великий и хвальный, в нетлении нас отление представивай животворящую смертью Христа Твоего. Ты все наши чувства страстного умышления освободи, благого владыку тем внутренний помысл представив, и око наше да не причастно будет всякому лукавому зрению. Слух же не входен в словесем праздным, язык же да очистится от глаголов неподобных. Очисти же наши уста, хвалящие Тебя, Господи, руки наши сотвори, уклоняйся от злых деяний. Действуйте же только Тебе благоугодное, вся наши члены и мысли, утверждая Твоею благодатью». Пожалуйста, друзья мои, осталось не так много, совсем мало времени Великого Поста. Вбирайте в себя вот это литургическое богатство православного богослужения.
Да, батюшка, спасибо за наставление. Сотовый телефон и различные гаджеты действительно можно использовать и во благо, ну, кроме всего прочего, конечно. И на службе тоже, пусть он станет вашим хорошим помощником, дорогие друзья. Я вот, например, помню, что по первости, когда только-только начинала ходить в храм, я использовала сначала книгу, такую, знаете, брошюру, в которой можно следить за ходом богослужения, чтобы лучше понять, что там происходит, какая часть сейчас идет, а потом действительно начала использовать сотовый телефон, и стало гораздо понятнее, стало гораздо удобнее, и местами появилось даже вот это вот самое сопереживание, то, чего многим не хватает, особенно в дни Великого Поста. Сама недавно несколько раз слышала от прихожан или в беседах, или просто вопросы священнику спрашивали вот как раз о том, что делать, если не возникает вот это чувство переживания, вот этого чувства сопричастности к событиям, как-то не получается вот прожить, проникнуться, особенно в Великий Пост нас, священники, призывают вот к этим вот сопереживаниям, да, к погружению, к особенному погружению вот в эти вот события, то если, в общем, не получается, то вот вам неплохой лайфхак. Попробуйте, может быть, и сработает. Службы во время Великого Поста, они какие-то невероятные, особенно в последнюю неделю Великого Поста, абсолютно запредельные по красоте, по эмоциям. Первая, вот последняя седмица, они самые такие насыщенные, и переживания, которые они вызовут, это, конечно же, большой духовный и душевный опыт.
Ну что ж, мы идем дальше и перейдем к светским новостям, поговорим о политике. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» все так же программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных.
А на прямой телефонной связи со студией прямо сейчас находится отец Макарий Маркиш. И, как обещала, немножко о политике. Так вот, Южная Осетия выразила желание войти в состав России. Сейчас обсудим именно вот эту вот тему. Напомню, 30 марта президент республики Анатолий Бибилов заявил, что страна предпримет юридические шаги для вхождения в состав Российской Федерации в ближайшее время. В администрации президента заявили, что подготовку к референдуму по вопросу вхождения в состав России завершат в мае-июне. Когда пройдет сам референдум, пока не сообщается. И напомню также, что Южная Осетия в мае 92 года провозгласила независимость, и тогда же был проведен первый референдум. Тогда около 99,89% жителей проголосовали за вхождение в состав России. Москва признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии после вооруженного конфликта с Грузией в августе 2008. Тбилиси по-прежнему отказывается признавать независимость своих бывших автономий. И вот уже почти новейшая история, 2017 год, тоже, кстати, незадолго до президентских выборов. В этом году, напомню, в Южной Осетии они тоже совсем недавно прошли. Так вот, уже сообщалось о планах провести новый референдум по вопросу вступления в состав Российской Федерации в 2017 еще тогда году, напоминаю, но голосование отложили. О том, что республика вновь будет инициировать такой плебисцит, Бибилов 30 марта сообщил. Участники голосования, как сообщается, им предложат ответить на один вопрос. Поддерживаете ли вы объединение Республики Южная Осетия и России? По словам президента республики, в случае присоединения к Российской Федерации, республика надеется объединиться с Северной Осетией. Кстати, Северная Осетия в состав России входит. В общем, это долгая довольно история. Если интересно, можно историческую справку, я думаю, на соответствующих ресурсах найти, но и тем не менее знаю нескольких людей, для которых вот эта вот новость стала очень и очень даже неожиданной. Люди, то есть, как-то были удивлены, что с чего вдруг, вроде как, что произошло, что вот Южная Осетия вот так вот себя повела. Батюшка, как эту новость восприняли вы? Я хочу ваш комментарий на эту тему услышать.
Вопрос очень интересный и важный. Хотя вы, конечно, знаете, что ни я, ни кто-либо другой из священнослужителей не участвует в политической борьбе, не может быть избран в законодательное собрание, ни федеральное, ни местное, областное. Церковь не участвует в политической борьбе, в политической конкуренции, но тем не менее, согласно каноническому церковному документу, основам социальной концепции Русской Православной Церкви, церковь в целом и священнослужители каждого в отдельности должны участвовать в обсуждении важных политических, социальных, других вопросов, не участвуя, повторяю, в конфронтации, в противоборстве различных течений, но участвуя в самом существе дела. А это дело очень важное, не только, и может даже не столько сама судьба Республики Южная Осетия, как принцип слова, которое я уже употребил, «республики». «Республика» значит «общее дело» по латыни, «общие дела» буквально. И этот принцип государственного устройства, он лежит в основе нашего сегодняшнего бытия. Нам всем есть дело до того, что происходит в нашей стране, что происходит вокруг нас, с нами и подле наших границ, вот с народом осетинским. И здесь мы касаемся принципа народности, принципа даже, может быть, не национального бытия, но бытия народа, этноса, культуры, языка, национального исторического наследия, всего того, что объединяет людей одного народа. Здесь речь идет об осетинском народе. Такого рода вопросы в последнее время, в 20 веке, в конце, во второй половине 20 века, в начале 21-го, выходят снова на поверхность. Они, собственно, всегда были так или иначе на поверхности. Но было время, когда судьбами народов распоряжались другие народы. Два государства, созданные, ну, грубо говоря, административной волей других наций, я говорю о Чехословакии и Югославии, прекратили свое существование в конце 20 века. Одно со страшной скорбью, с ужасными кровопролитиями, с бедами, несчастьями, которые долго еще мы будем переживать. Это Югославия, со страшными войнами, которые там проходили, происходили. И, в общем-то, и до сих пор то, что касается части Сербии под названием Косово, до сих пор этот кинжал, так сказать, в кровоточащей ране сербского народа. А другое государство абсолютно без малейших неприятностей было Чехословакия, стало Чехия и Словакия. Два разных народа. Разделено государство, разделено на два. Все прекрасно. Почему первое государство с ужасными скорбями и бедами, а второе без малейших неприятностей? Потому что первым есть основа первого государства – это Сербия, православный народ. А ему досталось от тех самых сил, которые сегодня, по словам Святейшего Патриарха, выходят, так сказать, пытаются поднять на штык наш российский народ. Да, все те же самые враждебные силы. В Чехословакии никаких проблем не было. Вот так. Другие народы, разъединенные враждебной силой в 20 веке, в большинстве своем воссоединились. Германский народ, который, к сожалению, нам до сих пор не стал дружественным. Было одно время тенденция к примирению. Сегодня эта, к сожалению, тенденция прервана. Мы опять видим вражду со стороны Германии. Как сказать, напоминать никому не надо ни о чем в этой связи. Германский народ был воссоединен после падения коммунизма в России. Восточно-Западной Германии стали одной федеративной республикой. Вьетнамский народ был воссоединен после того, как там дали хорошо пинка нашим заокеанским геополитическим партнерам, вышибли его оттуда. И Вьетнам теперь одно государство, один народ, одна нация. Корея нет, другая история, другая судьба народа. Наш великий восточный сосед Китай с 4000-летней историей, на дружбу, с которой мы очень сейчас рассчитываем, и реализуем ее как можем. Я надеюсь, что учителя китайского языка скоро приедут в Россию, а учителя русского поедут в Китай. Те, кто учили, преподавали английский в школах, 1010 человек, мы отправим их в Китай для того, чтобы они учили там русскому, а мы приведем сюда китайский учителей. И будут в школе учить вместо английского никому не нужного. Будем учить китайский. Вот. А, так вот, китайский народ до сих пор не воссоединен. Остров Тайвань, что означает всего-навсего по-китайски большой остров. Я не знаток китайского, но на таком уровне могу сказать. Вот, значит, до сих пор вооруженной силой, враждебной силой, силой враждебной Китаю, так же, как и враждебной России, отделен от своего, от основной части китайского народа. Когда сумеем мы содействовать нашим китайским братьям в воссоединении с Тайванем? Не знаю, это уже не мой вопрос, но надо видеть направление, так сказать, доброе направление к воссоединению наций. Вот маленький народ осетинский, тоже какими-то политическими судьбами разделен. В борьба, которая шла, и в том числе вооруженная борьба, привела к независимости Южной Осетии от своего патрона Грузии. Тоже с кровопролитием, как мы это прекрасно помним. Осетинский народ, будучи также республикой, стремится к воссоединению своим северным соседом, Северной Осетии, который входит в состав России, и, соответственно, выражает желание войти в состав Российской Федерации. Дело это, по сути, доброе дело. Как оно будет реализовано, какими политическими средствами, в какое время, это уже не наш вопрос. Но наш вопрос – видеть некие, так сказать, весы добра и зла и, так сказать, содействовать, кто как может, содействовать доброму делу. А для этого надо понимать, что происходит. Приведу вам пример из того же региона, только не осетинский вопрос, а абхазский. Вот я, тоже читаем газеты, смотрим какие-то исторические аналы. Я, честно говоря, не очень знал. Вот Абхазия была в вооруженном конфликте с Грузией. Ну да, война сменяется миром. До тех пор, пока не познакомился с одним хорошим человеком, очень священник в Абхазии, который воевал в свое время с Грузией. И через мое личное знакомство с ним я понял, что Абхазия в состав Грузии не войдет. Никогда. Ну, как, может быть, когда, не знаю, 200 лет пройдет это. Но в обозримой перспективе, так, для точности, скажем, в обозримой перспективе абхазы и грузины не будут одним государством. Ну, да, почему, вот сейчас долго слишком был бы рассказ, но именно жизнь богаче слов, а особенно жизнь друзей, личного общения, личного опыта, богаче, чем те слова, которые мы можем прочесть в энциклопедиях, в газетных там, каких-то заметках, о чем-то таком, что нам прямого отношения нам не имеет. Вот то же самое, вероятно, относится и к Южной Осетии, хотя у меня нет знакомых осетин таких, которые бы могли что-то растолковать и разъяснить. Но судя по всему, судя по результатам прошлого референдума и судя по нынешним обстоятельствам, в том числе и глобальным обстоятельствам, в том числе и тому, что говорит Святейший Патриарх, ну, вряд ли говорил что-то непосредственно о Южной Осетии, но по духу того, что происходит сейчас, по тем ветрам, которые сейчас дуют, можно надеяться, я бы вот так вот сказал, что Южная Осетия вскоре соединится со своим северо-осетинским братом, даже не братом, а просто другой частью того же народа, и таким образом войдет в состав нашего российского государства. Но это уже наши, так сказать, догадки.
Ну что ж, будем следить за развитием событий. Обязательно вас, дорогие друзья, информировать. Выборы в Южной Осетии уже прошли. Дальше ждем тоже каких-то новостей.
И давайте эту тему на сегодня закроем, пойдем дальше, поговорим о том, как и зачем нам нужно именно сейчас сплотиться вокруг нашей власти. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения», напоминаю, в студии Мария Заостровных.
На прямой телефонной связи с нами также находится отец Макарий Маркиш. И в конце выпуска предлагаю вот что обсудить. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих сплотиться вокруг власти. Далее цитата из проповеди Святейшего. Да поможет нам всем Господь в это непростое для нашего Отечества время всем сплотиться, в том числе вокруг власти, а власти преисполнится ответственности за свой народ, смирение и готовности служить ему. Вот тогда и будет в народе нашем подлинная солидарность и способность отражать врагов внешних и внутренних и устроять жизнь нашу таким образом, чтобы в этой жизни было как можно больше добра, правды и любви, сказал патриарх Кирилл. В воскресенье после богослужения в столичном храме Покрова Пресвятой Богородицы на Люберецких полях. Ну и, пожалуй, еще одну цитату, тоже важную, проповедь большая, но вот самые важные цитаты я вам приведу. «Дай Бог, чтобы именно такой истиной наполняло сердце и разум тех, кто во власти, и как результат непременный, это очень большой авторитет этих людей среди тех, над кем они властвуют. Наверное, это и нужно правителю – иметь уважение, авторитет, послушание не за страх, а по совести». Конец цитаты. Напомню, была цитата по Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. При этом его Высокопресвященство отметил, что речь идет не только о государственной власти в больших коллективах, но и во власти в семье, среди друзей, о формальной и неформальной власти. В общем, про всех людей обобщил, так сказать, всех людей, которые имеют хоть какую-то власть. Так что, если вы работаете где-то в офисе каким-нибудь начальником, у которого под началом 3-4 человека, к вам эта проповедь тоже относится. А вот что значит на практике сплотиться вокруг власти? Батюшка, вот на эту тему от вас комментарий я хотела бы услышать.
Очень хорошо, что вы процитировали последнюю проповедь патриарха, которую он произнес в неделю преподобной Марии Египетской. Проповедь была длинная и очень важное. Ну, все проповеди важные, очевидно, но сейчас такое время наступило, что я просто, если хотел сказать, прошу, а на самом деле настаиваю, чтобы каждый человек, каждый, даже независимо от своих религиозных убеждений, каждый гражданин России сознательный внимательно слушал и читал проповеди патриарха. Президент России обращается к народу не столь уж часто. А вот патриарх, как один из лидеров, о чем мы с вами сейчас поговорим, речь идет о лидерстве, возглавлении человеческих коллективов, как один из лидеров нашего народа, обращается к народу с определенной частотой, раз в неделю, во время воскресного богослужения. И ведь что происходит, друзья мои? Мне ведь пишут, я огромное количество писем отвечаю. И то и дело, вот в интернете я прочитала. А вы прочитали? Что я прочитал? Кто это сказал? Кто это написал? Мне нету дела до ваших блогеров-шмогеров. Я так отвечаю буквально, прямым текстом. А вы прочитали или прослушали, что говорит патриарх? Вам есть дело до того, что говорит патриарх? Кто вы, безмозглое, простите меня, существо, или гражданка, чаще женщины, к сожалению, этим грешат, ну и мужчины, в общем, тоже, что говорить. Я сам, будучи мужчиной, готов брать большую часть вины на наш пол. Вы граждане России, вы, и уж я не говорю православные граждане России, дополнительно, вы читаете, что говорит патриарх? Не очень-то, а больше шмогеров-блогеров и всякую чушь собачью, чтобы хуже не сказать. Да, вот, пожалуйста, эту проповедь, как и другие предыдущие проповеди, я еще раз повторяю, у меня просто, сожаление большое, что эти замечательные, важнейшие для каждого из нас слова, как у Ивана Андреевича Крылова, Мишенькин совет лишь попусту пропал. Для многих этот совет пропадает попусту. Мне приходится, вот одну проповедь святейший произнес, речь шла о событиях нынешних, печальных разных событиях. В этот же день буквально приходит сообщение: пожалуйста, переведите на английский, пожалуйста, вдайте это как новость, эту проповедь, там, зажмите ее, сделайте ее новостью для трансляции в англоязычную аудиторию. Тут же приходит через несколько часов: пожалуйста, эту проповедь или отрывки из нее распространите в вашей епархии, поставьте на сайт вашей епархии, что мы и делаем. И я и лично верстал отрывки из проповеди патриарха, размножали в типографии, раздавали людям на богослужениях. Вот это стараемся что-то делать, но без вашего участия наши старания, не знаю, куда они пойдут. Вот так, друзья мои. Эта проповедь нынешнего, вот эта вот, которую вы процитировали, она строится на основе слов Спасителя, обращенных к его ученикам, о том, кто из вас будет первым. Вот эта знаменитая фраза, знаменитые два высказывания Спасителя. Кто из вас хочет быть первым, тот будет слугой. Кто хочет быть главным, тот пускай будет вам рабом. Парадоксальное такое высказывание Спасителя. Святейший Патриарх на нем, он комментирует его, поясняет, какое прямое отношение эти слова имеют к тем людям, кто облечен властью. Причем власть, вы правильно что сказали, власть от колоссальной власти, такой как власти, которые имеют действительно в нашей стране, в нашей республике, так называемая президентская республика, то есть один человек, президент, имеет прерогативы власти, не врученные другим, в отличие от других государств, но это уже отдельная тема. Президентская республика – это действительно самая здоровая форма республиканского устройства. И кончая властью, когда бабушка идет и тащит внука за руку, а мне пишут письмо, такая-сякая бабка, даже грубо, как она обращается со своим внучком, да что же это будет, да надо на нее жаловаться, да надо ее... Ну как тут, понимаешь, пожалуешься на бабушку, только через службу опеки, не знаю, это уже вопрос немножко другой. Речь идет о том, что каждому из нас, каждому взрослому человеку, почти каждому, вручена Господом и обществу та или иная мера власти. И вот эта мера власти в нравственном аспекте определяется ее применимость к жизни, ее польза, ее добро определяется вот этими словами Спасителя. Кто из вас хочет первым, пусть будет вам слугой. Кто из вас хочет быть главным, пусть будет вам рабом. Рабом значит работать для кого-то. Вот смысл высказывания Святейшего Патриарха. Ваша функция власти – это функция служения. Вы служите другим. Я цитирую близко к тексту. Если ваша власть будет работать для пользы других, то эта власть будет благословенной и приведет и вас, и тех, кто подчиняется вам, приведет к небу. А если нет, если ваша власть пойдет для вас, для вашей пользы, вопреки пользе других, в противовес пользе других, в противоположность пользе и добру окружающего мира, тех, над ком вы властны, то будет она вам в погибель, эта власть. Что и происходило, и происходит, быть может. Кое-где у нас порой, как кто-то, может, помнит эту песенку. Ну, ладно, не в том дело. Пожалуйста, прочитайте проповедь Патриарха от начала до конца. От начала до конца. И опять-таки в интернете ничего не стоит ее найти, прочитать. Я вот, например, больше читаю. Кому-то больше нравится слушать и смотреть, разумеется. Патриарх полезно послушать и посмотреть. Ну, почитать своя польза. Можно выдержки сделать, выписки, копировать. Там же, в той же проповеди, надо сознаться, Патриарх очень кратко упомянул о противоположности власти как таковой. Власть, принцип власти, присущ человеку. Потому что, как мы с вами сказали, от президента и до бабушки с внуком все мы так или иначе вот власть эту реализуем. А есть понятие не столько безвластия, сколько безначалия. В переводе на греческий язык безначалие будет знакомым нам русским словом анархия. И вот анархия, как отрицание власти как таковой, отрицание лидерства или возглавления, или служения, как мы только что поняли, окружающим людям, это проклятие. Буквально почти точно цитирую Святейшего Патриарха. «Самое ужасное, что было в истории человечества, говорит Святейший Патриарх в этой же проповеди, это периоды анархии, распадения, деградации власти, когда в результате этой деградации, этого распадения зло оказывается бесконтрольным. Зло оказывается некому противостоять, и оно становится хозяином. Вместо того, чтобы Господу быть хозяином через людей, которые ему так или иначе служат, хозяином становится сатана в силу того, что люди становятся равнодушными. Им все равно, им по барабану, что происходит. Получается безначалие, и анархия – это инструмент в руках дьявола. Друзья мои, я говорю так уверенно. Ну, я не знаю, мы с вами живем сейчас не в состоянии анархии, но время сравнительно недавнее в нашей стране, после распадения большевизма, ну и во времена становления большевизма, демонстрировало нам вот эти вот самые периоды анархии. Мы живем в свободной стране, поэтому если мы с вами понимаем, какое зло представляет собой анархия, мы не можем запретить анархистам проповедовать свою, так сказать, линию, гнуть. У нас нету прерогативы этих анархистов показать им свою власть. Но у нас есть прерогатива и обязанность вскрывать их ложь. Один дяденька, я не буду называть его фамилию, ну так, знаете, ничего личного, но я слышал его лекции в интернете, и, ну, я человек спокойный, так, обязан быть спокойным, как священнослужитель, но все поводы для того, чтобы впасть в огорчение, мягко выражаясь, у меня были. Когда какой-нибудь подзаборный, прошу прощения, человек, пьющий, серьезный, как это сказать, может, сумасшедший, говорит какой-то вздор, ну, что делать, его можно пожалеть. Но когда личность с ученой степенью, и к тому же облеченная преподавательским, так сказать, авторитетом, который преподает в каком-то вузе, лжет с такой наглостью, о чем он лжет, о Святой Церкви, он говорит о том, что православная церковь учит, что женщина – это сосуд зла. Православная церковь, значит, ну, я уж просто язык не поворачивается повторять то, что он мне говорил. Мне, в том числе и вам, и мне в своих, так сказать, лекциях. И это, еще раз повторяю, человек с ученой степенью. Ну, что тут, вот не убавишь, не прибавишь. Это вам анархия, потому что человек лжет, исходя из того, что он вправе лгать, и никто ему никогда никаких препонов не поставит. Если бы ему кто-то сказал, а зачем вы такой-сякой лжете? А я сказал бы, это мое, так сказать, право здесь. Никто мне на язык замок не повесит. Ему на язык замок не повесишь. Но нам на уши надо повесить небольшой замочек, чтобы его ахинея, этого анархиста и вообще в целом всех остальных, кто живет ложью, и кто эту ложь распространяет, и кто этой ложью пытается взорвать изнутри наш народ, наше государство, нашу нацию, вот этим людям, ну, кому-то может и замочек повесить, конечно, и в буквальном смысле направить в места отбывания уголовного наказания, это тоже дело полезное, но самое полезное дело – это хороший замочек повесить себе на уши, чтобы этот вздор, чтобы эта ложь не входила в наше сознание, в сознание наших детей. Вот. А для этого, еще раз повторяю, 3-4 раз, внимательно слушайте, внимательно читайте, что говорит святейший патриарх Кирилл. Господь вас да благословит на это доброе дело.
Да, отец Макарий, спасибо вам большое за наставление и за пожелание.
На этом на сегодня все. Напомню, что в гостях у программы «Точка зрения» на прямой телефонной связи все это время находился известный публицист, писатель, клирик Иваново-Вознесенской епархии отец Макарий Маркиш. У микрофона была Мария Заостровных. В эфире православного радиоканала «Воскресенье» была программа «Точка зрения». Спасибо за внимание, дорогие друзья, и до новых встреч!